Это подкаст «Слышали новость?» Все самое важное, все то, что нужно знать. Евгений Майструк в студии. Жень, привет.
Здравствуйте. И то, что не нужно знать, тоже узнаете.
Кирилл Гришин в эфирной студии. Привет. А, совершенно верно, да. Но ты беспощаден в том смысле, что чего же значит не нужно? Чего не нужно и так попадается на глаза. А здесь у нас с элементами анализа. Вместе с директором Центра развития региональной политики Ильей Гращенковым. Он с нами на связи. Илья, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Илья.
Ну вот, наверное, главная резонансная история дня. Твиттер получает такое вот последнее российское предупреждение. Роскомнадзор замедляет трафик этой соцсети. Есть нюансы. Замедление трафика коснется 100% мобильных устройств. Мы с этим уже столкнулись в нашей редакции. Ну, не то чтобы коллапс, но некое беспокойство и перешептывание. А вот правда, да, вот только текстовые сообщения проваливаются. Да, говорят те, у кого есть аккаунты. И 50%, соответственно, стационарных устройств коснулось замедления трафика. Женя, а в чем причина? Напомни нам.
Я должен тебе сказать не о причине, я должен тебе спросить у тебя и у Ильи, потому что о причине много сегодня говорили, у тебя и у Ильи, а что, есть какое-то решение суда по этому поводу? То есть где вот основание, вот законодательное основание для замедления трафика Twitter? Или это просто Роскомнадзор так захотел и вот так вот делает?
Хороший вопрос. Илья.
Закон,
что скажете?
Закон, да, есть же закон Яровой, как вы помните, да, мы его
вот
принимали.
Вот это по этому закону, да?
Угу. Да, значит, он так и называется. Значит, закон о предоставлении неудобств пользователям Twitter и YouTube. Но я шучу, конечно, нет. Подразумевалось, что закон, с одной стороны, помогает сохранять информацию, да, как помните, там, ну, достаточно долго на серверах. Вот помню, господин Навальный все как раз вспоминал закон Яровой, когда делал расследование про ничейный дворец. Он говорил: спасибо закону Яровой, теперь мы можем посмотреть, что было, значит, там на камерах там 2-3 года назад. Вот. И в связи с этим же как бы были придуманы ограничения по вот этому хранению информации, в том числе и на Твиттере и прочего. И в частности, как раз ограничение доступа к этой информации, что, собственно, и приводит к замедлению пользования, да, они были предусмотрены вот этим законом.
Поэтому а позвольте то, тогда еще просто один вопрос. А кому хуже от этого замедления? Пользователям российским, гражданам Российской Федерации или Твиттеру?
Ну, конечно, гражданам, да, это же как? А. Ну, допустим, смотрите, у нас
ведут Твиттер не заплатил там что-то, да? Твиттер не выполнил требования, а хуже гражданам России. Здорово.
Не, ну, предполагается, что Твиттер просто как бы в ужасе от того, что вот он теперь, значит, на 145-миллионную аудиторию России как-то, так сказать, хуже может влиять. Mm-hmm. Вот. Но, с другой стороны, представьте, если нас ввели мораторий на шоколадку Сникерс, да, то есть кому бы стало хуже, Сникерсу или, так сказать, тем, кто его ест, да, ну, в общем-то, аналогия такая же примерно. Понял. Но другой вопрос, что Твиттер-то у нас, по-моему, не суперпопулярная сеть, да, вот редакция «Спутника», я так понимаю, пользуется, потому что, ну, вы все-таки имеете дело с зарубежными, да, так сказать, контрагентами в лице, да, слушателей и прочего, а, так сказать, рядовой россиянин-то, ну, я даже не знаю, кто сейчас еще Твиттером так активно пользуется, вот.
Хороший вопрос, да, действительно, кто им пользуется, кроме там условно профессиональных редакций, профессиональных блогеров? Скажите, пожалуйста, Илья Александрович, разумеется, история уходит корнями во все вот эти письма, предписания, удалите, ради бога, вот эти материалы, каковых там 28 или даже больше тысяч требований об удалении такой информации, разумеется, материалов больше. До последнего момента оставалось 3000 материалов с запрещенной информацией на страницах Твиттера. Русскоязычного, как мы понимаем. И что в итоге-то? Станет ли меньше этих материалов? Вот реакция Твиттера, по-моему, говорит о том, что им, ну, мягко говоря, все равно.
Да вы знаете, вообще вот в 21 веке все эти блокирования, это какая-то, ну, такая смешная история, да, как в 80-й год запрещали там, да, слушать рок-н-ролл. Ну, что, его слушали меньше от этого, да, слушали больше. То же самое и с интернетом, да. Ну, во-первых, у нас есть такое понятие, как вот этот deep интернет, да, глубинный. Вот, там вообще что угодно есть. Все то, чего не найдешь, соответственно, ни в одной официальной сети попросту. Значит, что касается как бы что там теперь в Твиттере там можно найти или нет. Ну, для меня вообще это как-то странно звучит, что там нашли какую-то, да, детскую порнографию, какие-то средства по изготовлению наркотиков. Ну, понимаете, это такое, как мне кажется, да, это просто какие-то хвосты на каких-то таких, видимо, аккаунтах, которые просто, ну, что называется, там как-то проспали, да, там не дочистили. Ну, потому что понятно, что Твиттер — это как бы, да, не Тор, и это даже не ВКонтакте, где еще буквально там, помню, не знаю, 2-3 года назад этого всего добра было просто там в разы больше. Поэтому такой формализм ведь, да, то есть, ну, понятно, что давление на Твиттер – это такая политическая игра, да, то есть мы слышим сейчас со всех щелей, что давайте объявим борьбу вот этим вражеским соцсетям, которые, значит, пытаются навязать там какую-то зарубежную политику. Окей, но при этом, когда как раз людей спрашиваешь, а как вы, собственно, будете блокировать все эти соцсети? Они говорят, ну как, вот у нас есть там закон Яровой, а вот у нас есть, значит, там... У вас нету даже такого же фаервола, да, какой есть в Китае. И то китайцы спокойно этот фаервол свой гигантский обходят. Поэтому вопрос как бы в том, что нельзя в 21 веке ничего заблокировать на самом деле. Можно только сделать внешнюю вот эту картинку, чтобы что-то заблокировать.
И здесь, и Илья, возникает, позвольте, вот какой вопрос. А как, по-вашему, следует поступать? С одной стороны, в запрещенных материалах нет, понятное дело, ничего хорошего. Их не должно быть. Мы хотели бы, чтобы их не было в социальных сетях. Но, с другой стороны, вы абсолютно правы, что, в общем-то, заблокировать в 20-х годах 21 века интернет, ну, это мы помним историю с Телеграмом. Блокировали, блокировали, да не заблокировали. Где здесь так, выход? И, да, где здесь, да, выход, вот по-вашему?
А, в смысле, как справиться? Да не, ну вообще надо забыть о любых блокировках, да. Ну, то есть, хочешь заблокировать, вот, значит, что там, кому сейчас надо обратиться, чтобы рубильник выключили, да, и все серверы просто там погрузились во тьму. Ну и то, да, какой-нибудь способ найдется. Слушайте, ну, выживали, да, там, в 90-е годы.
Писали на заборах, да, глобального... вы хотите сказать?
Что-что?
Писали на заборах.
Да. Это Кирилл шутит.
Да, да нет, ну слушай, через мессенджер, если, вот, слушайте, Телеграм же это мессенджер, да, а не соцсеть, вот фактически придумали, как вообще, можно соцсеть сделать таким образом, чтобы она передавала сообщения не через центральный хаб, да, а между там распределенно. То есть, на самом деле, человеческая мысль в 21 веке, конечно, придумает любой способ, как что обойти, вот, и здесь мы, наверное, с вами приходим к ключевому вопросу, вообще вопросу свободы, да, то есть, какая информация, значит, должна блокироваться, да, и, так сказать, быть, что называется, подсудной, а какая, ну, может быть, да, является просто, так сказать, нежелательной, которую надо подчищать, но ради которой не надо блокировать целые крупные сервисы.
Разумеется. Да, но вот смотрите, реакция Кремля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что тем не менее все-таки, да, вот по этой ситуации, что у россиян должен быть доступ ко всем мировым ресурсам. Разумеется, не поспоришь, но если свести скорость до, я не знаю, там, до критического минимума, то тогда и извините, и Твиттер, и дальше про Фейсбук говорят, что Фейсбук следующий
на
очереди.
Вот говорят, что следующий на очереди Фейсбук, а он более популярен в России, насколько я понимаю,
чем Твиттер.
Вот
это будет куда больнее, в том числе и, если опять же вспомнить, что офисы разных муниципальных, да, так сказать, служб, ведомств, региональных, в том числе там, так скажем, в Фейсбуке расквартированы, это же тоже будет уже больно, да? Куда больнее, чем просто в Твиттере.
Да, супер больно будет, когда будет проблема с Ютубом. Вот тут вот уж реально, да, люди взвоют, потому что YouTube у нас сегодня второе телевидение. Многие его смотрят, и многие зарабатывают на нем. Это, то есть, будет удар очень сильный по...
Где же они, кстати, ну, говоря, если закроют, вот эти вот YouTube-блогеры будут показывать свой пикет, да, бить касками там, да, на Горбатом мосту. Где же они будут его транслировать, видеотрансляцию? На Рутьюбе, да, наверное?
Ну, нет же Рутьюба никакого, да.
Ну, условно.
Так его нет, в том-то и проблема. Нет, на самом деле вот очень смешно, что у нас Россия – это такое, знаете, как бы государство прошлого и будущего. То есть мы можем всегда рассказать, как надо было делать там, да, 20 лет назад, и как мы офигенно сделаем когда-нибудь. Но что делать в конкретный момент, мы никогда не знаем. То есть где вот этот самый Рутюб, да, на который как бы... Ну окей, давайте вот там испуганные блогеры куда-то должны мигрировать. На какой Рутюб, на какой Инстаграм, куда они должны? Вот в Одноклассники перейти, да? Ну, там смешно.
Я же уже сказал, куда нужно переходить.
Да, да, да. Не, ну это страшный сон вообще должен быть, мне кажется, Кремля, что, значит, YouTube выходит куда-то в реальность.
Ну, сколько лет
людей загоняли виртуалку.
А что, комиксы можно издавать, почему бы и нет, да? Но ренессанс комиксов, почему бы нет? Будут в промзонах выкупать вот эти вот гаражные площади, кооперативы там, чтобы... твиты вот такие вот писать. Хорошо, пошутили, идем далее, да? Ну что теперь, с Фейсбуком разобрались. Ограничения, кстати говоря, к доступу ряда государственных сайтов, вот уточнили в Минцифры, это якобы не связано с ограничением трафика Твиттера. Мне кажется, неубедительно. А сегодня нужно было на госуслугах ряд манипуляций провести с документами.
Ты нашел день, конечно, как раз.
Я не знал, а потом понял, потом уже вот...
Кстати, по поводу госуслуг. Почему? Говорят, что в ускоренном порядке скоро будут биометрию со всех собирать. Это правительство планирует резко активизировать сбор биометрических данных россиян.
Хорошо, хоть не биоматериалов.
За 2 года увеличить число записей в реестре единой биометрической системы с нынешних 164 тысяч до 70 миллионов. Совещание состоялось в Минцифры. И аж целых 3 участника подтвердили средства массовой информации вот эти данные.
Как вам вообще эта история? Цифры проекта, да, вот такие характерные, Евгений привел, да, 164 тысячи, а нужно 70 миллионов. Кстати говоря, не первый раз слышу эти цифры. Буксует, да, вот эта проблема? А вот это вот ускорение с элементами цифрового понуждения поможет как-то вот сдвинуть ситуацию?
Ну, биометрия — это, в смысле чего, я так понимаю, отпечатки пальцев, да, банальные? Oh. Что там они еще задают? У меня вот один раз пытались какие-то отпечатки, по-моему, взять.
Почему только
делал.
Один, Илья? Почему только один раз, да? Каждый раз, когда получаешь загранпаспорт, у тебя берут эту биометрию. Я говорю, вы в общий доступ-то это, ну, куда-нибудь там в МВД, там еще куда-нибудь отсылаете, это УФМС, ну, то есть подразделение МВД. В общий доступ МВД отсылаете? Нет, не отсылаем, говорят мне. Потом я однажды нарушил правило, было такое дело, когда еще у меня был автомобиль, пошел оплачивать в МВД тоже, да, мне говорят, так, пальцы приложите, мы вас сейчас по базе проверим. Я говорю, хорошо, проверите меня по базе, ну и мои тогда на всякий случай тоже, ну, тогда в эту базу вбейте, да, поскольку у меня в базе розыска пока, к счастью, нет. Вот вбейте, чтобы, если что-то со мной произойдет, было понятно, что это я, вы могли бы определить. Не, мы ничего вбивать не будем, мы просто вас проверим, сказали мне в подразделении МВД. Я думаю, подождите, вы собираете биометрические данные, россияне, или что вы делаете? Конечно, 164 тысячи, потому что никто не хочет ничего собирать.
Это вот сервера, законы к Яровой, все уходит туда наверняка, не так ли, Илья?
Да, да, да. Ну, кстати, интересный вообще вопрос, кому мы, так сказать, с этой биометрией доверяем, не доверяем. Я вот сейчас вспомнил, что я сдавал биометрию во все возможные европейские посольства, где получал там Шенген, значит, там британскую визу и прочее. И, кстати, ни разу не сдавал у нас в России, потому что, ну, с меня реальных нигде не требовали. Я просто паспорт получал последний раз 10 лет назад, по-моему, у меня еще не закончился, и тогда еще не было этой, да, биометрии. Вот, то есть получается, что у всей Европы мои отпечатки есть, значит, а внутри страны ее нет. Я, в принципе, не против. Вот. С другой стороны, да, опять-таки вопрос лично у меня, да, вся возникает. То есть я там итальянцам отдаю и думаю, ну, там, черт с ними, так сказать, я же не знаю, ну, вряд ли куда-то это попадет в открытый доступ, ну, максимум там в какой-то Евросоюз там, да, общий. А у нас я прямо вот чувствую, да, что вот приходишь на саеловский рынок, и такие диски лежат, значит, все биометрические данные там за 2020 год, значит, с обновлением.
Ой, Илья, так все этого боятся, ну и что там сделают с отпечатками ваших пальцев? Вряд ли, да, кто-то из преступных элементов возьмет там ваши отпечатки и куда-то попытается их там вот еще...
Преступные элементы просто звонят. Вот, ну, мне, например, сегодня звонили, спрашивали.
Звонят — это другое, да.
А вы сейчас вот совершали 7 минут назад транзакцию? Я неэфирно
это
ответил.
Это банковские мошенники, да. Это понятная история. А, ну, пожалуйста, у вас есть отпечатки моих пальцев. Если я законопослушный гражданин, ну что, что я бояться-то должен?
В смысле? Так нет, ну так запросто, вот вы же через iPhone можете там, так сказать, с биометрией что-то платить и так далее. Вот, ну, будут деньги уходить. А вам потом будут говорить, что, не, ну как, вы же там ввели свой отпечаток. Я ничего не вводил. Ну, не знаю, у нас тут написано, что вы все ввели. Там, значит, ну, подавайте в суд.
Не, потом да, ничего не докажешь. Это же очевидная тема, да. Ничего не докажешь.
Вот, не, ну, опасно. Потому что, слушайте, ну, вот на днях какой-то там мужик пришел в отделение, какой-то дедушка, да, его оштрафовали за неношение маски. Вот, он пришел, а там уже какие-то подписанные документы им лежат, еще что-то. Вот, и тоже как-то все это, типа, удаленно произошло. То есть, что я вспоминаю этот случай. То есть, на самом самом деле в России пока еще очень такая интересная практика вот взаимодействия мира электронного и цифрового, да, и реального. То есть вот у нас еще как-то не привыкли, что как бы, ну, то есть ты приходишь, подписан какие-то бумаги, тебе говорят, ну, вы электронно все оформили. Говоришь, а посмотреть как-то, что? Не, ничего нельзя посмотреть. Такой вот, да, ящик Пандоры. Туда вы информацию закачали, она нам пришла. Что, так сказать, произошло в перерыве, ну, никто не знает. И как с этим бороться, вот лично я не понимаю. Это очень важный вопрос для выборов. Я же вот политтехнолог, да, занимаюсь выборами. И вот у нас, значит, постоянно мы с ЦИКом, у нас совещание вот по поводу электронного голосования. И вот я говорю, а как вот вообще хоть теоретически это можно проверить? Ну, вот сидит человек дома. Вот он что-то куда-то проголосовал, у вас где-то в ЦИКе что-то вышло. Вот эта цепочка хоть как-то бьется, а то там блокчейн, да, там еще что-то. То есть как-то должно проверяться. Нет, тайна, значит, изъявление, вот как бы input, output, а все, что между, черная дыра. Вот, поэтому я не представляю, по крайней мере, как пока у нас не будет какой-то цифровой культуры, можно вот так вот спокойно говорить, что да, вот я за цифровые технологии.
А вот смотрите, если политтехнолог не представляет, то люди далекие от этого тем более не представляют. Так вот, не надо ли людям объяснять? Давайте вместо того, чтобы говорить, резко активизировать сбор биометрических данных, может, вы объясните нам?
Я так понимаю, что же, я просто подхвачу, да, да, что бюджетники пойдут сдавать, потому что им Путин обещал повысить пенсию, условно, там, да, выплаты. Идите и сдавайте. Всех бюджетников нагнут, ну, увеличат они, так сказать, явку вот этих вот биометрических.
Ну, не до 70 миллионов, Кирилл. Ну,
понимаешь? На пару миллионов, но на 3 миллиона.
Ну на что? 3 миллиона. А тут 70 миллионов, это полстраны.
Да. Не поможет.
То есть, не поможет, да. Нет. Вот в том-то и дело, что пока не объясните людям, собственно, что, зачем эти биометрические данные, пока не пообещаете, что это никуда не утечет, в общем, можно много совещаний проводить.
Ну, коллеги, прям, да, да, анекдот, да, какой-то, да, там пришел с трехлитровой банкой, да, своих биометрических данных.
Ну, собственно, мы с этого и начали, да, так пошутили и пошли далее. А вообще, куда более серьезная история, свежие данные по занятости. Минтруда сегодня презентовала целый свод статистических сведений, выяснилось, что по итогам третьего квартала минувшего года количество бедных россиян 18,8 миллионов человек. Четвертый квартал еще не подсчитали. Вот уже, что у нас уже, 70 дней Нового года прошло, еще четвертый квартал не подсчитали. Данные привел министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая в Госдуме. Ведомство формирует дополнительные предложения, расширяет перечень инструментов для борьбы с бедностью. О чем вообще речь, скажите, Илья? Какие инструменты, ну, я... расширения? Бедных много или мало? Нам так и не сказали в динамике.
Мы так, прям скажите нам, Илья, мы понимаем, Илья, что вы не Котяков, но что вы думаете по этому поводу? Вот какие, что за расширяет перечень инструментов для борьбы? Это что такое, как по-вашему?
Да, ну я прям даже боюсь, да, так сказать, тему трогать, там за нее еще пока не предлагали сажать, как за разговор о повышении цен на продукты, да, вот, что, вот, мне кажется, тоже такая тема, значит, номер два на очереди, что вот будем говорить, что у нас плохо, да, с занятостью, тоже, значит, надо будет сажать. Вот, на самом деле, насколько я понимаю, сложился на рынке труда, ну, вот как я, да, так сказать, тоже слышал, странный такой механизм. То есть из-за того, что, ну, реально люди не востребованы, но где-то их надо, так сказать, содержать. Вот появились все эти, да, там, полуставки, значит, какие-то люди там в отпуске находятся, временном, невременном, за свой счет и так далее. И получается, что вот открытая безработица, она, ну, не знаю, там, в 2, в 3, там, в 10 раз больше, чем ее как бы реально светят, и вот она постепенно начинает просачиваться, да, потому что, ну, невозможно людей долго держать на вот этом самоотпуске, да, то есть постепенно их все-таки увольняют. И, собственно, как бы наши доблестные Минтруда, они всячески пытаются применить меры нереальной, да, борьбы с безработицей, а методы статистического анализа, чтобы
методы
с ней бороться.
Методы статистической,
да,
борьбы.
Да. Ну, правильно, вот видите, так сказать. И если у вас есть 10 безработных, да, можно их как бы перевести в другую категорию. Они там, скажем, уже не безработными идут, а, так сказать, временно лишившиеся дохода. Что-нибудь такое, да. Вот. Я так понимаю, что сейчас основная проблема вот в этом, да, то есть чиновники стараются манипулировать данными, я даже не знаю, как вообще категориями, что ли. Вот, то есть реально безработица, понятно, что есть. Да, откуда, почему бы ей не быть-то? Да? Предприятия закрываются, значит, кризис не только в России, во всем мире. И тут, значит, попытка как-то вот смягчить этот удар. На самом деле у нас все хорошо. Да?
А вот еще как хорошо. 3,7 миллиона было безработных. Большую цифру вначале я про бедных привел, там 18,8 миллионов. 3,7 было безработных на пике вот пандемического кризиса в том году. В феврале было 2 миллиона 4, соответственно, 400 тысяч. Сейчас 2 миллиона 100 тысяч. Ну, конечно, улучшается ситуация. Государство же работает над преодолением кризиса. План восстановления экономики там на триллион рублей.
Ну, вот дай бог, я, честно говоря, ну, я надеюсь, что, конечно, как-то не хочется уже, да, думать, что это навсегда, и там будет только хуже. То есть, да, конечно, как-то экономика должна восстановиться, пока не очень очевидно, как это произойдет. Вот. Но другой вопрос, что не очень понятно вот с этими бедными как раз, да, вот мы этими цифрами джонглируем, там 2,7 миллиона, там, вот. На самом деле, там разница между бедными и небедными, она же там иногда пролегает в 100 рублей. И, так сказать, вот эти 100 рублей накинь, выяснишь, что у тебя бедных там в 5 раз больше. При средней зарплате в России, которая все равно, как ни крути, там, на уровне 15 тысяч, очень тяжело вообще говорить, потому что тогда у нас бедные. Да? То есть это, ну, что, это совсем маргиналы, да, какие-то там. Поэтому, не знаю, мне кажется, что мы начали, да, слово манипуляция плохое, но по большому счету, как еще, да, сказать, когда вот мы, например, считаем средний класс, там, людей с достатком 17 тысяч рублей. Вот, я просто честно скажу, я не очень понимаю, да, как умудряется население наше выживать, быть оптимистами, так сказать, еще одновременно как-то работать, да, на преодоление, как мы говорим, кризиса, когда, на мой личный взгляд, ну, этих денег реально просто хватает, вот, ну, чтобы выживать и выживать, так сказать, не шикует.
Ну, я вам расскажу, всегда. Как, потому что помнят... 90-е годы — это такая уже притча, да?
И ты тоже, я вчера здесь об этом тоже говорил.
Потом, ну, те, кто постарше, помнят дефицит конца 60-х, по-моему, вот мне рассказывали. Те, кто еще старше, помнят голод конца 40-х и середины 30-х, и поэтому...
Карточную систему после войны.
Да, как-нибудь в 20-е годы 21 века выживают, конечно, но вот по поводу того, что как считают бедных, это другой уже, конечно, вопрос.
Другой, разумеется, да. И насчет кризиса у меня очень метко один очень близкий товарищ говорит: кризис? А что кризис? Ну, это когда спичек нет, и когда... нет соли в магазин.
Нет, это катастрофа, а не кризис. Да.
Хорошо, идем далее. Последняя история. ГМК «Норникель» 146 миллиардов рублей перечислила в качестве компенсации за ту аварию прошлогоднюю в Норильске. Получается, 21 тысяча тонн горючего, да, вытекло, соответственно, из хранилища по 7 миллиардов за тонну. История закрыта, как вы считаете?
Ну, кстати, это... по-моему, был крупнейший, да, за всю историю.
Крупнейший, абсолютно, да.
Еще
я помню, была битва за эти деньги, куда зачислить этот штраф, в доход федеральной казны, да, и так далее, да. То есть лакомый большой, соответственно, штраф.
Ну, на самом деле история там взорвалась, да, как мы помним, и затухла какими-то такими мелкими междусобойчиками. То есть из... национальной катастрофы, да, национального масштаба. Я помню, что экологи говорили, что она будет аукаться там 50-100 лет, что она произведет эффект на всю страну, а не только на Норильск. Вот. Как-то все плавно съехало к каким-то местным разборкам. Да, там, кто виноват, мэр, не мэр, как это ударит, не ударит по губернатору, значит, кто действительно заплатит штраф лично, Потанин или Норникель, куда это перейдет, в какую казну, в какой бюджет и так далее. То есть такая история замылилась. Тем не менее, вот хотел бы все-таки понять, да, вернуться к источнику всей этой истории. То есть, во-первых, да, как бы все-таки что стало причиной катастрофы и насколько нам их сейчас следует ожидать. Поскольку если это действительно либо таяние вечной мерзлоты, хотелось бы понимать, да, что все-таки у нас начнут устанавливать наконец эти датчики, потому что их до сих пор, так сказать, нигде не ставят, что у нас как-то произведут ревизию фонда вот этого ржавеющего, да, который, я уверен, что таких цистерн у нас там сотни тысяч распихнуты по всей стране, и они, в связи с тем, что это советские еще цистерны, угроза того, что они будут ржаветь и протекать, возрастает. Вот. Ну и, собственно, понять, что произошло с этой утечкой, куда она делась, как она все-таки повлияет на нашу российскую экологию. Вот. И уже в последнюю очередь понять, что с этими деньгами. Да? То есть сумма не маленькая, а 146 миллиардов, я, по-моему, смотрел, и, по-моему, пятая часть состояния личного самого Потанина. Вот, то есть такой ощутимый, да, удар по олигарху, с одной стороны, а с другой стороны, собственно, на что оно пойдет? Оно пойдет на экологический проект, оно действительно останется в бюджете города Норильска.
Или в бюджете города Норильска останется шиш да маленько, 700 миллионов, меньше 1 миллиарда, а 145 миллиардов уйдет в федеральный бюджет, уже ушли. Вообще понятно, что это публичная такая порка, чтобы другим было неповадно. Новые, соответственно, разбирательства, новые ЧП не замедлили произойти на объектах ГМК «Норникель». Вся история циклична. Что ж, Илья, благодарим вас за участие в нашем эфире. Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики. Это подкаст «Слышали новость». Евгений Майструк, Кирилл Гришин в эфирной студии. Спасибо и до встречи.